Сделано в Red Barn.
Гроза обрушилась на поместье Лаврецких и, кажется, изолировала его от всего остального мира. Плотная пелена дождя стояла между настоящим и тем странным мистическим миром, который открылся Ольге и Николаю с появлением в их жизни туфель. Одержимая идеей узнать правду, Ольга просила Николая позволить ей прочесть дневники его покойной прабабки, на что получила согласие. Николаю было и самому любопытно узнать больше о прошлом своей семьи. Ощущение, что эта история будет мрачной, подкралось к нему незаметно и овладело сердцем. Николай настаивал на том, чтобы Ольга осталась ночевать в поместье и приказал слугам выделить ей покои недалеко от своих собственных. В жилой части дома каждому из них словно стало проще дышать. Незримое присутствие Элеоноры Владиславовны перестало давить, и тревога вскоре отступила. Этой ночью, как и во все прочие, Ольга снова не смогла сомкнуть глаз, думая о подаренных ей туфлях. В руках держала она дневники Элеоноры Владиславовны и собиралась силами, чтобы их прочесть. Стоило ей открыть один из них, как страницы распахнулись перед ней, словно двери тайника. Строчки, написанные витиеватым почерком, выстраивались в ряд, готовые рассказывать секреты. Образы один за другим восставали перед Ольгой, все глубже и глубже затягивая ее в вязкое болото прошлого. Граница между сном и реальностью тускнела, растворялась, и вскоре Ольга стала сторонним наблюдателем жизни Элеоноры Владиславовны. January 5. 1842 год. Сегодня пошел снег. Он падает на окна, как земля на гроб. Я стою за кружевной занавеской, гляжу в белую тишину и чувствую, как что-то во мне замирает и ломается. В Варшаве снег так вкусно пах, а в этих краях он словно мертвый. Не падает, а тлеет. Я же, как фарфоровая кукла под стеклом, замурованная, наряженная, бесполезная. Александр Гаврилович велел мне не выходить из дома. Простудишься, это вредно для ребенка. Он не знает, что я уже простужена. Я болею на этой чужой земле. От чужих слов, в чужом доме, в плену мужчины, которого я презираю. А этот ребенок, он еще не родился, но я уже хочу, чтобы Бог забрал его. Матушка говорит, что он станет моим утешением, но я ей не верю. Он шевелится внутри меня, словно червь в гнилом яблоке. Мне кажется, что по ночам я слышу его голос, низкий и шипящий, как у змеи. Матушка писала, что это от нервов, но это от страха. Этот ребенок — его продолжение. Его кровь, его плоть, его власть. Я боюсь его, как боюсь его отца. Когда я засыпаю, он стучит в мои ребра изнутри. Кажется, еще мгновение, и он ухватит мое сердце своими крохотными ручками и раздавит. 28 марта 1843 год. Дом снова что-то шепчет. Я слышу эти звуки по ночам, словно в стенах кто-то живет. Души тех, кто умер здесь, в этом проклятом доме. Иногда слышатся стоны, порой шаги, словно смерть топчется у меня на пороге. Бывает скрежет, как ногти по камню. Но сегодня у Александра Гавриловича гости. Пришли какие-то мужчины в прокуренных мундирах с кривыми руками, женщины, хохочущие, как вороны на бойне. Они обсуждают меня, смеются надо мной, поощряют его жестокость, восхищаются ей. Я бы закричала, но язык будто прирос к небу. Смотрю в зеркало, а лицо как маска. Слишком бледное, слишком старое для моих лет. Морщины, как трещины в фарфоре. Стоит улыбнуться, слышу хруст. Мать обещала, будешь жить в золоте. Вот только она не сказала, что золото тяжелее железа. 12 августа 1844 год. Николай сегодня впервые назвал меня маменька. Голос тонкий, но в нем приговор. Он родился через боль, муки и страх. Через это же был и зачат. Теперь он постоянное мне об этом напоминание. Мое сердце разрывается от ненависти к этому ребенку, как разрывалось чрево мое, когда он пытался проникнуть в этот мир. Младенцем он не плакал, только смотрел, не отрываясь. Я не укачивала его, лишь сидела рядом, наблюдая за его дыханием, в надежде, что оно прервется. Если бы так сталось, Александр Гаврилович, должно быть, убил бы меня. Или заставил снова пройти через этот ужас. Тем временем Николай растет и становится похожим на него, на Александра Гавриловича. Та же жестокая складка губ, тот же оценивающий взгляд. Словно смотрит, прикидывает, где моя слабость. Иногда мне кажется, что он знает, о чем я думаю. Один раз он сказал: «Ты такая красивая, маменька». А мне от этого вдруг стало так холодно. Ему ведь нет еще 4 лет, а любовь к нам так и не пришла. Только страх и презрение. 6 ноября 1845 год. Писем в Польшу я больше не пишу. Некому. Последние остались без ответа, и теперь я совсем одна в этой чужой мне стране. Иногда я вспоминаю голос мамы, иногда запах мака, а иногда думаю, может, я уже умерла давно, и все это просто сон. Я вижу себя на узком мосту. Передо мной тьма, река забвения. Кажется, мне надо просто шагнуть вперед. Одна мысль пугает. А вдруг я уже шагнула, и моя жизнь — это падение? 14 мая 1846 год. Сегодня я примеряла новые туфли. Александр Гаврилович заказал у французского сапожника. Велел выглядеть как подобает на званом ужине в честь его именин. Будто мне до этого есть дело. Бессмысленный и бездушный подарок, как, впрочем, и наша семейная жизнь. Вещица, конечно, красивая. Гладкая кожа, тонкий каблук, золотая вышивка. Но этот багровый цвет, он словно мое сердце, вывернутое наизнанку от жизни в неволе в чужой стране. Он олицетворяет боль, что я терплю уже много лет. Кровь, что свернулась от жестокости, с которой муж мой относится ко мне. Странные туфли. Они завораживают. Смотрю, и сердце замирает. Но стоило мне надеть их, как они заговорили. «Ты красивая. Мы с тобой. Мы знаем, как освободить тебя». Я стояла у зеркала и смотрела, как они обнимали мои ноги, словно живые. Впервые за долгое время что-то прикоснулось ко мне, не желая причинить боль. Они ласкали меня и шептали: «Он зло. Он твое проклятие. Убей мальчика». Одна капля в его стакан, один поцелуй отравленными губами, и ты проснешься, станешь свободной. 17 сентября 1846 год. Николай подрос. Он не играет, не смеется, все время только наблюдает. Александр Гаврилович ограничивает наши встречи, не хочет, чтобы я посеяла в голове ребенка ложные о нем убеждения. Я и не сопротивляюсь. Этот мальчик пугает меня. Он мрачный и странный. Однажды я застала его, пока он резал ножом корку хлеба. Он делал это слишком медленно и словно наслаждался. Я попыталась спросить у него, зачем он это делает, а он лишь отстранился и сказал: «Маменька, ты такая тоскливая». Я плакала той ночью. Не потому что больно, а потому что это правда. Кажется, он видит во мне все то, что я хотела бы скрыть. Он дитя страха, и он стал его продолжением. Я думаю, что он никогда не сможет полюбить. Он не умеет, как и я. Однажды я видела, как он смотрит на спящего отца. Лицо было слишком спокойным, не для ребенка. Он не боится Александра Гавриловича. Он не боится никого. Иногда мне кажется, что он родился не от меня, а от самого этого дома. Изгнили стен его, из ночного скрежета, из пыли под лестницей и крови из ран, нанесенных мне его отцом. Будь прокляты мужчины дома Лаврецких. 20 октября 1851 год. Утром приезжал земский доктор. Сказал: пневмония. дал какое-то лекарство, от которого мне тут же захотелось спать, а когда я проснулась, смерть уже стояла у меня на пороге. Тело горит, а душа уже давно пепел. Николай пришел безмолвно посидеть у моей кровати. Видимо, отец послал его убедиться, что я представилась. С первого дня его жизни он был мне отвратителен. Как же жестоко отнеслась ко мне судьба. Сначала лишила родины, затем семьи, не дала шансов быть счастливой или хотя бы полюбить собственного ребенка. А теперь еще и эта болезнь. Должно быть, я проклята. И если это так, то в ответ я проклинаю каждого, кто был ко мне жесток. Всех, чья душа гнилая от зависти и высокомерия. Николай смотрит на меня глазами, полными одиночества. Все-таки он очень похож на меня. Мама всегда говорила, что боль умирает раньше человека. Оказалась боль живучая. Поскорей бы покинуть этот дом и больше не возвращаться. Я лежу, а туфли мои у кровати. Они улыбаются мне, шепчут слова утешения. Мы с ними словно одно целое. Я ношу их даже ночью, потому что только в них мне тепло. А Николай все сидит да смотрит своими странными глазами. Я представила, что если бы взяла нож, он бы даже не закричал. Он бы только кивнул, согласился, подставил бы мне свою шею. Наконец-то ушел. Не дождался. Стоял над душой, словно призрак. А туфли остались. «Мы с тобой», — сказали они. «Мы поможем найти выход». Я встала, надела их. Шла по дому, как по кладбищу. Проходила комнату за комнатой. Из-за каждой двери стучалось мое прошлое. Жестокое, мрачное, полное ненависти и сожалений. Стучалась и пыталась вырваться наружу. Кто-то снова вошел. Надеюсь, мне все это приснилось. Конец четвертой части. Продолжение в следующем выпуске. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Ольги Ша из города Воронеж. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!